Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Поговорим о глобальной политике, ситуации вокруг украинского кризиса. А с нами на связи писатель, публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Перед тем, как начнем, по традиции напомню нашим зрителям. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, на все наши телеграм-каналы, на телеграм-канал и другие ресурсы Николая Старикова. Все оставим в описании. И также продолжайте следить за нами и на платформе RuTube. Перейдем к темам. Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, который в свою очередь доложил о ходе военных учений в Тихоокеанского флота. СМИ в последнее время очень часто тиражируют темы военных учений в той или иной части света. Достаточно тонкий лед для начала глобальной войны. Скажите, насколько справедливы такие опасения?
Ну, очень часто мы слышим совершенно так же справедливые заявления о том, что Россия участвует в специальной военной операции, ну, какой-то очень небольшой частью своей вооруженной мощи. Так это и есть. Хочется объяснить, почему. Не только потому, что идет специальная, хоть и военная, но все-таки специальная операция. Дело в том, что мы имеем огромную протяженность границ, это раз. И вокруг нас находятся, мягко говоря, не очень дружественные нам государства. Это значит, что проведение боевых действий в одном месте не должно уменьшать безопасность страны в другом. В этом смысле и проводятся учения, например, Тихоокеанского флота, для того, чтобы наши друзья в Китае были спокойны, а для того, чтобы наши возможные потенциальные недруги как-то, наоборот, в этом регионе обеспокоились. Чтобы чувствовали, да, военная мощь России – велика, мощна, и нет никакой проблемы для российской армии в том, что сейчас идет военная операция, это никак не сказывается на безопасности нашей страны. В этом смысле, сразу скажем, у Украины подобных проблем не существует, потому что Украина готова отдать часть своей территории, если слушать заявления украинских горе-деятелей, там вот Зеленский говорит, не будет границ между Украиной и Польшей, но вздрогнуть хочется, не знаю историю от таких слов. Поэтому Украина может сосредоточить практически все свои военные ресурсы, все свои силы на борьбе против России. Потому что не то, что не ожидает каких-то еще действий от кого-то, она, наоборот, может частично с ними даже согласна и их поощряет. Поэтому вот эта разность в размерах геополитики, истории и приводит к тому, что Россия большую часть своих военных ресурсов должна держать в местах их постоянной дислокации, для чего они были где-то размещены, вооружены и снаряжены. Вот в этом разница и есть. Ну, а учение – это хороший способ продемонстрировать не только самим себе, но и окружающему миру то, что все у нас в этом смысле в порядке.
А на данный момент победа России во всем этом украинском кризисе, во всей этой мировой проблеме военной, она ограничивается только территорией Украины или уже нет?
Ну, сегодня мы воюем не с украинской армией, мы воюем с армией НАТО, в которой, к сожалению, служат солдаты одной с нами национальности, одной крови. То есть это такой гибрид украинской армии, западных офицеров, западного вооружения. Обратите внимание, последние сформированные подразделения украинской армии, с которыми сталкиваются наши бойцы, они говорят, что уже даже стрелковое вооружение натовское, мины натовские, снаряды натовские, ну там пушки, танки НАТО, то есть... А что там осталось от Украины? От Украины остались только солдаты. И то на многих точках соприкосновения идет масса информации о том, что и солдаты не украинские. Огромное количество польских военнослужащих. Там какие-то другие попадаются точечно в, как говорится, не товарных количеств, а вот поляки прямо подразделениями в своей военной форме, не маскируясь. Ну, то есть можно сказать, что тысячи поляков. В целом же, вот что хотелось бы сказать, отвечая на ваш вопрос. Россия не хотела этого военного конфликта. Но как у политики, так и у военного конфликта есть своя логика. Сегодня ситуация такая. Раз началась уже полномасштабная боевая деятельность, необходимо просто сломить противника. К сожалению, никаких дипломатических решений уже быть не может. Только слом военной силы, противостоящей России, позволит как можно быстрее закончить специальную военную операцию, избежать разрушений, жертв, но логика войны, она неумолима. Разговаривать дальше уже не получается. Все разговоры остались в том 8-летнем периоде, ну и, может быть, в первые месяцы специальной военной операции. Сейчас просто кто кого. Здесь у меня лично сомнений нет. Россия обязательно победит. Ну а сложность заключается в том, в чем мы с вами обсуждали в начале передачи. Это возможность и необходимость России сохранять свою обороноспособность. Это первое. А второе, все-таки Россия ведет боевые действия очень так, ну как бы это сказать, экономно с точки зрения сбережения человеческих жизней. И это правильно, но с другой стороны, это, конечно, приводит к затяжке боевых действий. Поэтому, я надеюсь, будет найдено какое-то такое оптимальное, оптимальный ход, когда потери будут минимизированы, а успехи максимизированы.
Министр обороны Китая Ли Шаньфу по приглашению Сергея Шойгу прибыл в Москву. Также он пообщался и встретился с Владимиром Путиным. Скажите, насколько изменились и укрепились наши отношения с Китаем со времен Холодной войны?
Ну, отношения России и Китая переживали абсолютно разные периоды, вы справедливо сказали. В период Холодной войны отношения у нас были холодные, потому что к моменту окончания Холодной войны Китай фактически стал частью американской зоны влияния в мире. Он стал американской фабрикой по производству американских же товаров на американских же заводах, которые переехали в Китай, а потребители остались в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Ну, сейчас ситуация, конечно, совершенно иная, иные отношения между Россией и Китаем. Визит министра обороны, он важен со всех точек зрения. Кстати, обратите внимание, нам ничего не рассказывают, что там обсуждается, да? Как говорится, из рубрики «Догадайтесь сами». Но речь больше идет о том, что догадываться должны не мы с вами, а профильные ведомства стран НАТО. Но что хотелось бы отметить. Сегодняшние боевые действия, идущие на территории бывшей Украины, они действительно не имеют аналога в мировой истории. Ну вот просто такой войны не было, начиная с 1945 года. А в некоторых моментах она больше напоминает Первую мировую, нежели Вторую мировую. И что хочется отметить. По сути, ни одна армия мира не обладает каким-то опытом в таких полномасштабных боевых действиях. Ну, можно сказать, что была Корейская война, как-то похожая на масштабную войну, но это все-таки было, извините, это было в конце 40-х, начале 50-х, да, то есть совершенно большой промежуток времени прошел. Американская армия такого боевого опыта не имеет, потому что она всегда воевала после этого с заведомо слабым противником. Это, знаете, у англосаксов в крови. У вас копья, у нас пулеметы, и вот, значит, честный бой. Вот так. Чтобы армия была сопоставима по своим масштабам, по возможностям, ну, я бы иракскую армию тоже, конечно, ни в коем случае с американской бы не сравнивал. Тем более, что там было предательство генералитета. Поэтому впервые после Второй мировой войны не только в Европе, но, наверное, и в мире происходит военный конфликт, в котором применяются самые современные вооружения, оттачивается тактика. И поэтому важно не только для России, но важно и для Китая. Китайская армия, она тоже не имеет какого-либо боевого опыта. Поэтому сегодня вот эти бесценные знания, они передаются обеими сторонами конфликта тем странам, которым они симпатизируют. Мы рассказываем, показываем китайцам. Я думаю, что американские военные, находящиеся и руководящие подразделениями ВСУ, они, соответственно, пытаются понять, как необходимо в сегодняшних условиях воевать.
Североатлантический альянс прирос у нас в Финляндии. Сейчас идут разговоры о том, что в НАТО бы еще добавить Японию, Австралию и Израиль. А как вы видите вообще будущее НАТО? Это все-таки раскол? Насколько необходимо вообще сейчас иметь такой военный блок?
Ну, я вообще никакого будущего у НАТО не вижу. Но чтобы этого будущего и не было, как говорится, должно много воды утечь. И не только мои желания или ваши, или наши пожелания недолгой жизни этому альянсу сбудутся. А вот вы хорошо сказали насчет того, что вслед за Финляндией пошли разговоры, об этом сказал Джон Болтон, бывший помощник по безопасности Трампа, сказал, что надо принять Израиль, Австралию и Японию. Возникает вопрос, а эти три государства, они тоже Путина испугались? Вот Израиль прям боится Путину, Россия угрожает Израилю? Ну чушь какая-то. Может, Австралии мы как-то угрожаем? Даже не знаю как. Ну, как говорится, даже теоретически. А что касается Японии, вот вам что-нибудь от Японии нужно? Мне от Японии ничего не нужно. Кроме того, чтобы были добрососедские отношения с этой страной, она перестала постоянно выдвигать территориальные претензии в адрес Российской Федерации. Поэтому перед нами лишнее доказательство того, что все разговоры о том, что Финляндия вступила в НАТО якобы из-за какой-то угрозы, это просто все пропагандистская шелуха. Страны принимаются, заталкиваются в НАТО, исходя из интересов Соединенных Штатов Америки, а не исходя из каких-то угроз мифических, которые Россия кому-то представляет. Ну уж если вы сосредоточены на России, тогда Япония-то, наверное, все-таки туда тащится больше против Китая, а уж Австралия-то точно против Китая. Ну а Израиль, что называется, за компанию, видимо, потому что я думаю, что у Израиля хватит ума точно никогда не вступать в НАТО. Мир раскалывается, НАТО – это инструмент доминирования Запада, поскольку Запад слабеет, для сохранения доминирования, обратите внимание, ему надо все больше государств загонять внутрь. То есть, как бегун, у которого уже сдают силы, он должен какой-то допинг себе вколоть, съесть, что-то впрыснуть. Вот эти новые государства – это и есть показатель того, что Запад слабеет. Потому что раньше, чтобы контролировать Европу, Австралию куда-то принимать точно не надо было, правда? А теперь вот об этом говорят, и обратите внимание, хохот в зале не раздается, когда такое произносится. А представляете, там, 50-е годы когда-нибудь заявление «Мы Австралию примем в НАТО». Ну, все бы улыбались и говорили, слушайте, что-то вы ерунду какую-то говорите. Поэтому чем больше государств они пытаются затащить военный блок, тем больше доказательств своей слабости. Слабости, а не силы, они предоставляют.
Вернемся к Украине. 8 лет прошло с тех пор, как не стало Олеся Бузины, известный писатель, историк, журналист. До сих пор виновные, можно сказать, на свободе, ничего не поменялось. Скажите, как это вообще происходит, почему до сих пор идут эти убийства, и как в руки простых людей попадало это оружие, из чего вообще это все началось?
Ну, вот здесь надо сказать, что как раз и убийства и идут, потому что убийцы на свободу. Но не в том смысле, что именно те, кто убил, подло убил Олеся Бузину, они на свободе, и это дает им возможность еще кого-то убивать. Нет, безнаказанность, которая разлита по всей Украине, все возрастает, начиная с 2014 года, приводит к тому, что убийства множатся. Сначала убивали милиционеров на Майдане, там случайных прохожих стреляли снайперы, потом убили Олеся Бузину, потом еще кого-то убили. Параллельно с этим убивали людей на Донбассе, сожгли людей в Одессе, никого не наказали, никого. Ну так преступники опьяняются своей безнаказанностью, более того, им дают все более серьезные орудия убийства. Раньше у них были автоматы, снайперские винтовки, сейчас хаймарсы, дальнобойные ракеты, но вот они ими и стреляют, а убийцы-то одни и те же. Поэтому до тех пор, пока на Украине не будут наказывать преступников, вся эта кровавая каналия будет продолжаться. Но специальная военная операция России, она и начата для того, чтобы, с одной стороны, положить этому конец, а с другой стороны, покарать преступников. В этом я уверен, и я не сомневаюсь, что рано или поздно те, кто убил Олеся Бузину, тоже отправятся на скамью подсудимых и получат заслуженный приговор.
А у вас есть ответ на вопрос, почему Украина так быстро и масштабно пропиталась вот этим национализмом?
Вы знаете, то, что мы видим на Украине, мне кажется, есть определенное развитие технологий, по которым когда-то лепили Третий Рейх. Причем лепили далеко не немецкие специалисты, потому что мы видим, ну, ровно то же самое. Смотрите, полк Азов, это СС. Только СС 21 века. В чем разница? А для СС никакой религии специальной не придумывали. Придумывали какие-то руны, ритуалы, все это есть у Азова. Но чтобы пойти дальше, придумали целую религию. Вот это нужно понять. Обработка мозгов вышла на совершенно иной уровень сегодня. То есть не просто там политзанятия, политруки или еще что-то в той или иной форме, а уже религиозный фактор, фактор убеждений человека в чем-то хорошем, возвышенном, используется для того, чтобы его превратить в убийцу. Ну а с немцами, смотрите, в 1933 году нацисты пришли к власти, в 1939 году машина была военная, идеологическая, откатана так, что немцы раскатали пол Европы. 6 лет. Здесь мы имеем больший срок, большие технологии, опыт, ну и, собственно говоря, совершенно иного масштаба информационную машину. Поэтому и результаты даже более впечатляющие, если так можно сказать, чем у гитлеровцев во времена Третьего Рейха.
Также напоследок хотелось бы поговорить на экономическую тему. Это замороженные активы России. Почему уже около года или, может быть, больше тиражируется информация по поводу того, что их нужно как-то вывести, в пользу Украины передать, но так и не происходит этого? Неужели настолько сложно или невозможно?
Ну, ответ лежит в плоскости постоянного формирования ожиданий помощи на Украине. Ну, вопрос, почему они сразу танки «Леопард» не передали? Почему не сразу пошли разговоры о передаче самолетов, которые рано или поздно состоится? Почему «Хаймерсы» пошли не в первый день? А потому что вот морковка перед лицом Ишака должна, так сказать, постепенно удаляться от его носа, но никак не стать очень далекой, но и также не попасть к нему в рот, потому что иначе он не побежит никуда. Так вот, в экономике ровно то же самое. Дают денег столько, сколько бы государство, чтобы оно функционировало. И постоянно говорят о том, что сейчас мы отнимем у России, значит, сотни миллиардов, потом триллионы, и все отдадим вам. Но надо понять, что это невозможно сделать. Те факты воровства частных капиталов уже привели к масштабной дедоларизации в мире. Факт заморозки тоже воровства российских активов Центрального банка, он способен вообще взорвать и похоронить эту финансовую систему, которую сами англосаксы построили. Дело в том, что активы Центрального банка не принадлежат государству. Это активы Центрального банка. И это фундамент системы, которую они сами построили. Поэтому они обещают, они говорят, год прошел, но они ничего не сделали, и они не будут делать. Потому что иначе, ну, реально рухнет долларовая система, система Бреттон-Вудса, та, которая была построена после Второй мировой войны, а потом трансформировалась в 70-е в так называемую ямайскую валютную систему. То есть это, ну, я даже не знаю, какой привести пример из какой-то другой сферы. Ну, это, например, как в футболе запретить мяч. Вот футбол есть, ворота есть, игроки есть, а мяч под запретом. Ну и все. Игры не будет. Так и здесь. Если конфисковать активы Центрального банка Российской Федерации, все, конец финансовой системе мира. Сразу и раз и навсегда.
Николай Викторович, огромное спасибо вам за интервью. Напомню нашим зрителям, что с нами на связи был писатель-публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Также не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, на оба наших телеграм-канала, на телеграм-канал Николая Викторовича. Все ссылки оставим в описании. И продолжайте следить за нами на платформе Рутюб. До новых встреч на Украина.ру.